и прочесть на нашем сайте по...
Говорит Радио Свобода. «Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Качмы и Дамиана в Москве, председатель Российского библейского общества. Вопросы будут задавать Дмитрий Беломестнов, корреспондент информационного агентства «Прима Ньюс», и Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины». Ведет программу Владимир Бабурин. Я напомню биографию нашего гостя, хотя отец Александр уже... далеко не в первый раз в нашей студии, и спасибо, что в день Светлого Христова Воскресения вы тоже к нам пришли.
Очень рад.
Отец Александр Борисов родился 13 октября 1939 года. С 56 по 58 год работал слесарем. Он зарабатывал трудовой стаж, потому как, по мысли тогдашнего руководителя советских коммунистов Никиты Хрущева, только после этого можно было поступать в институт. С 58 по 60 учился в Институте народного хозяйства имени Плеханова. В 60-м перешел на биолого-химический факультет Московского пединститута имени Ленина. В том же году женился, и у отца Александра две дочери-близнецы 64-го года рождения. В 64-м году закончил институт и работал в лаборатории радиационной генетики Института биофизики Академии наук СССР. Руководил институтом академик Дубинин, а лаборатория была вскоре преобразована в Институт общей генетики Академии наук. В 69-м защитил диссертацию по генетике с присвоением ученой степени кандидата биологических наук и после этого перешел на работу в Институт биологии развития Академии наук, руководил им тогда академик Астауров. В 72-м году оставил научную работу и по благословению своего духовника отца Александра Мини поступил в 4-й класс Московской духовной семинарии. В 73-м году семинарию закончил и был рукоположен в сан диакона, в котором служил до 89-го года. 73-78 учеба в Московской духовной академии, после ее окончания защищает кандидатскую диссертацию на тему учения о человеке по богослужебным книгам, кандидат богословия. В 89-м году рукоположен в сан священника, в 91-м назначен настоятелем храма святых бессеребренников Качмы и Дамиана в Шубине. А как раз храм в это время был возвращен государством православной церкви. И в этот приход перешла значительная часть духовных деятелей погибшего в 90-м году протоиерея Александра Меня. В 91-м возглавил Российское библейское общество, в 99-м награжден медалью святого благоверного князя Даниила Московского. В ноябре 2000 года святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II возвел отца Александра в сан протоиерея. Но я еще добавлю, что в 90-93 году отец Александр был депутатом Моссовета и членом комиссии по вопросам помилования при президенте. Что-то хотите добавить?
Ну, членом комиссии по помилованию был с 91 по 2001 год. 10 лет.
Первый вопрос. В церковь сейчас стало ходить больше людей. Может быть, несколько меньше, чем сразу после того, как рухнула советская власть. Ведь вспомни, как проходила Пасха в советские времена. Обязательно по телевизору показывали либо какой-нибудь иностранный фильм, либо концерт каких-нибудь либо зарубежных, либо советских звезд эстрады. А все храмы были окружены достаточно плотным кольцом и милиции, и добровольных помощников милиции, которые не пускали в церковь, причем не пускали особенно молодых людей, а особенно рьяных, кто туда пытался прорваться, ждали некоторые неприятности, иногда довольно серьезные, если эти молодые люди учились в институте или где-то работали, особенно если учились в институте, были очень тогда серьезные проблемы. Да, ходить в церковь сейчас стало людей, естественно, значительно больше, чем в советские времена, может быть, несколько меньше, чем в конце 80-х, начале 90-х годов, но, как вы полагаете, ведь достаточно большое количество из них – это люди все-таки любопытствующие.
Ну, нет, это, может быть, было именно в конце 80-х, когда это стало можно. Понимаете, ведь богослужение церкви, оно ориентировано на человека, уже практикующего христианина. Это то же самое, что человек свежий войдет, не читая Евангелие, как большинство наших граждан, не зная вообще все даже евангельского сюжета. Это подобно тому, как первоклассник приходит в 10 класс, ему говорят, смотри, как интересно, какие уравнения, какие там задачи, все такое. Ну, он в первом еще классе только-только начинает. Так что он из этого визита мало чему научится. Ну, поэтому сейчас во многих церквях, в том числе в нашей, проводится специальное занятие, так называемая катехизация. От слова греческого «катехиза» – «обучаю». Ну, традиционно катехизация имеет в виду уже обучение вере. И вот у нас каждый год, начиная с конца сентября по апрель, по Пасху, проходят тоже такие занятия, лекции, семинары, вопросы, ответы, все такое. Так что и ходить вот на такое трудное богослужение, рассчитанное все-таки уже на людей, которые что-то знают, просто из любопытства, ну, можно один раз, два зайти, а больше будет трудно. Так что те, кто ходит, они ходят именно потому, что они чувствуют, ну, присутствие Божие, простите за банальность, но это действительно так. И потом как-то люди начинают действительно уже входить, читать книги, тем более сейчас их очень много в этом отношении, сейчас время уникальное. Так что во всех храмах есть киоски, Библия, Евангелие, религиозная литература. Так что было бы желание.
Ваша церковь особенная в этом отношении. Я вернусь еще к этому вопросу. После того, как свои вопросы задают мои коллеги, пожалуйста, Виктор Тимошенко.
Отец Александр, я кандидат философских наук. Я споткнулся на два ваших слова. Обучение веры. Разве вера – это рациональное какое-то вот начало? Как можно обучиться вере? Вот я человек неверующий, мне не повезло, я не родился в семье, где была традиция приобщения к церкви. И вот несмотря на то, что я очень много читаю, с огромным уважением отношусь, но вера для меня носит рациональный смысл. И я не могу прийти к Богу, основываясь вне каких-то знаний, вне понимания какого-то рационального.
Правильно. Вот вы так и говорите, значит, нужны какие-то знания, понимания. Ну, это есть обучение.
Вера – это вера.
Но она все-таки рождается от слышания, а слышание – от Слова Божия. И потом это не сами придумали. Евангелие от Матфея заканчивается словами. Воскресший Господь говорит ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их всему, что я заповедал вам». Так что здесь научение совершенно необходимо, и мы исполняем только то, что нам поручено нашим учителям.
Дмитрий Беломестнов, пожалуйста.
Отец Александр, расскажите, пожалуйста, о жизни общины вашей церкви и о ее составе. Вот кто сейчас приходит в церковь? Это дети людей, которые уже были членами общины, или это молодые люди со стороны?
По-разному. Есть молодые люди, у которых родители нерелигиозны и даже иногда враждебны. Есть люди, молодые люди, которых родители как бы нейтральны. Они сами для себя открывают церковь и Бога. Есть и вот воспитанные в религиозных семьях. Тут по-разному. Но вообще, как правило, мы сейчас уже этим встречаемся, так сказать, достаточно широко. Дети, которые вот ходили с родителями в церковь, там, скажем, ну, с младенчества до 12-13 лет, где-то в 13-14 лет они уже отказываются, потому что они нуждаются в своем собственном обращении. Не просто по тому, что им говорили папа и мама, а нуждается в собственном обращении. Поэтому здесь период некоторого отхода, как правило, временного, конечно, есть. Потому что богослужение – вещь требует определенного труда, определенного усилия. Так что молодой человек, естественно, хочет обратиться сам, чтобы стало его верой. Но молодых людей тоже достаточно много, хотя, конечно, хотелось бы больше. Ну, конечно, как большинство, это все-таки женщины. Я бы так сказал, что вот у нас приходит, скажем, мужчин, значит, так, в процентах, ну, процент где-то 20, едва ли больше, 30, ну, в разные там случаи по-разному. И так, в общем-то, во всех церквях, как, каких-то, может быть, даже еще меньше.
Но, извините, а вот социальный состав?
Ну, значит, социальный состав у нас не совсем типичный, потому что у нас церковь находится в центре. И вот людей, которые там живут рядом, в общем-то, немного, хотя есть из близлежащих домов на Тверской, немало людей. А так люди едут вот с разных концов Москвы. И, как правило, их привлекает именно то, что у нас есть книга отца Александра Меня, что продолжается вот его такое вот направление к открытому христианству, христианству, православие открытое к нашим проблемам, проблемам сегодняшнего дня, чтобы говорить с людьми на языке сегодняшнего времени, не 19 век, там, начало 20-го, а именно вот сейчас о наших проблемах. И поэтому вот сейчас нет такой привязки по месту жительства. И поэтому люди, как было сказано, до революции, там надо было ходить вот в свой приходской храм. А если ты поедешь в какой-то другой, это надо специальное разрешение, там, в общем, целая история. Вот. А сейчас человек может идти в любой храм, который он пожелает. Но даже вот наши прихожане, они половину, скажем, своих посещений, они приходят в те храмы, которые находятся рядом с их домом, если это далеко, там, в спальном районе, скажем. Мы, конечно, это ни в коем случае не возражаем против этого, церковь одна. И, конечно, поэтому большая часть людей, конечно, в общем-то, образованные люди, которые идут именно ради вот книг, ради знаний, ради вот этого вот такого направления. Но есть и простые люди, так сказать. Ну, скажем, вот те бездомные, которых мы кормим два раза в неделю, это, конечно, совсем простые люди. Но они просто уже знают, что здесь вот дается горячее питание в 2 часа дня, в среду и в пятницу. Они уже приходят вот ради этого. Хотя мы тоже стараемся, чтобы и молитву прочесть им, и рассказать о сегодняшнем дне, там, если это память святого какого-то, или какое-то праздное событие там близлежащее, вот, то вот наши как раз братья, которые в этом служении участвуют, они об этом стараются им рассказать. Ну, насколько это уже, так сказать, ложится в их сердца, судить трудно. Но, во всяком случае, мы стараемся соединить такую вот помощь, вот, покормить с таким наставлением, чтобы это просто не было таким, ну, чисто таким биологическим посещением.
Лицом к лицу, еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Этот выпуск выходит в день православной Пасхи. И в нашей студии протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Козьмы и Дамиана в Москве, председатель Российского библейского общества. Вопросы задают Дмитрий Беломестнов, корреспондент информационного агентства «Прима Ньюс». И Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», ведет программу Владимир Бабурин. 70 лет, даже больше, Россия жила в полном безбожии. И вот когда люди стали возвращаться к церкви, некоторые из любопытства, некоторые по каким-то другим причинам, как мне кажется, очень многие из них попытались прийти туда без покаяния. Вот вы вспоминали несколько минут назад Евангелие от Матфея, а там ведь есть еще и такие строки, что нельзя служить сразу двум господам. Лидер российских коммунистов написал целую книгу, называется «Святая Русь и Кощеево царство», с подзаголовком «Ни много ни мало. Основы русского духовного возрождения». Вот как так получается, до сих пор это в России есть, что человек может пойти положить цветы на могилу Ленина, а после этого пойти в церковь?
Ну, я близко не общался с Геннадием Андреевичем Зюгановым, хотя немножко приходилось так пересекаться. Но сразу, ну,
книгу, наверное, вы знаете, по крайней мере, слышали.
Нет, книгу я не читал, ну, просто за отсутствием времени, не с принципа. Вот. А так вот приходил, хотя, правда, ну, сразу вот, где-то в каком-то собрании это было, вот, он так, с уважением, но сразу стал наставлять, что самое главное — любить родину нашу, советскую, там, и так далее. Вот. Ну, знаете, я думаю, что это ведь происходит от того, что это сейчас конъюнктура просто для этого удачная. И стремление соединить коммунизм с православием, несмотря на то, что коммунисты гнали вообще всякую религию, в том числе православную церковь, я думаю, что объясняется только этим. Потому что сама вся коммунистическая идея, она себя достаточно дискредитировала, и что как-то ее реанимировать, наполнить чем-то таким привлекательным. Вот соедините. Я думаю, наверное, у многих это может вполне пользоваться спросом. Потому что у человека всегда есть какое-то устремление к высшему, к Богу. Люди по-разному это называют, но все равно преклониться перед чем-то, что каждого человека значительно превосходит. Это у каждого человека есть. Когда мы стоим перед мирозданием огромным, прекрасным, понимаем, что вот мы такие маленькие, а нас окружает такой огромный, прекрасный мир. И, конечно, здесь и желание в то же время справедливости, желание вот, социального равенства, то сильное, что, конечно, было и есть в коммунистической идее. И вот когда людям приносят это такое соединение, то это тоже может иметь свою привлекательность. Про то, что там гнали, там расстреляли, пытали, мучили и так далее миллионы людей за веру, про это забыли благополучно, не вспоминают. А вот соединение этих двух идей, наверное, становится привлекательным.
Ну, вот одну сторону медали вы очень хорошо показали, соединение двух этих идей, которые становятся привлекательными. Все-таки другая сторона медали, что люди переступают церковный порог без покаяния.
Ну, знаете, покаяние — это очень трудно человеку принести. потому что гораздо легче объяснить все неудачи и трудности нашей жизни каким-то влиянием извне. Это идет ведь у человека с детства, там, ну, допустим, вот наш Вовочка не мог там окно разбить, это мальчишки научили. Вот, и да, груди защищаем. Но потом наш народ какой-то особенно хороший. Вот, он никогда не мог такого сделать. Это там другие научили, там Маркс, там, еще там кто-то. Но даже сейчас об этом не вспоминает, предпочитает не вспоминать все-таки о те пролитой крови миллионов мучеников, о том вот богоборчестве, которая составляла чуть не центральный пафос вот, коммунистической революционной идеи.
Я думаю, что просто центральный.
Ну, все-таки центральным был справедливость все-таки. Справедливость, вот, чтобы не было бедных там и так далее.
Это были слова, а богоборчество – это было действие.
Ну да, но вот мы свой, мы новый мир построим, свой. Потому что тот, который был построен, он, его зло было отнесено не насчет просто греховности человеческой натуры, а вот неправильно устроенной. Вот богатые, значит, буржуи, вот они виноваты. Если мы их скинем, встанем сами, то мы все сделаем хорошо.
Ну, кстати, один из доводов коммунистов, это исторический компромисс, на который пришлось пойти самой Русской Православной Церкви, которая на самом деле до сих пор является предметом горячих дискуссий, это исторический компромисс, ну, начало которому положила декларация митрополита Сергия. Это все тоже очень непросто.
Ну, вы знаете, это же было просто из необходимости выживания. Это не было руководством к действию. Так сказать, сказанные фразы, ну, как вот эти самые КГБшники, когда они вызывают человека, чтобы завербовать, у них было все задание, вот, ну, что-то там согласиться, не согласиться, ладно, вот что-то надо было дожать, вот чем-то надо, чтобы вот он согласился вот с этим там, ну, псевдоним свой там оставил там, то все, вот, чтобы как-то вот, тут они уже не отстанут. И вот то же самое здесь, вот должна была выжата какая-то фраза из митрополита Сергия, чтобы за него цепиться, ну как же, вот вы же говорили, вот вы же, так сказать, лояльны, ладно. Ну, так что основной был мотив, это мотив просто выживания.
Вот здесь я с вами абсолютно согласен, мне вот напомнили, слава богу, мне очень повезло в жизни, было несколько очень долгих разговоров с отцом Александром Менем, который вот, нам пытался объяснить людям тогда еще вообще совсем не оцерковленным, что да, это действительно была вынужденная мера, направленная на то, чтобы сохранить церковь. Да, конечно. Можно было повернуться, можно было уйти в катакомбы, но вот у меня все-таки было впечатление, что отец Александр Мень всегда больше склонялся именно к официальному существованию, именно в легальной церкви, хотя там тоже было ему не всегда просто, об этом, я думаю, обязательно поговорим.
Нет, а здесь все очень просто, потому что уход в катакомбы и вот такая андеграунд такой, это всегда вырастание сектантского духа, это всегда отгораживание от окружающего мира, и это всегда церковь, которая начинает, так сказать, пасти саму себя. Она не несет эту весть, как свет миру, соль земли. Никто, зажегший светильник, не ставит его под кровать, а он, чтобы все видели. Так что вот светильник под кровать – это всегда ограничение, всегда сектантский дух.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Отец Александр, большую часть жизни вы занимались генетикой. Я очень увлекался тоже в юности Дубининым, книжками, но больше популярными. Я глубоко уверен, что вы совершенно ученый в этой области и глубоко знаете предмет того вопроса, о котором я хочу задать. Ведь генетика, по большому счету, где-то на научных основаниях очень глубоких объяснила эволюцию, происхождение того, что мы в религиозном сознании называем человек, там, мироздание и прочее. Меня интересует вопрос, как происходила вот эта метаморфоза ваша от каких-то научных, реальных, рациональных убеждений к той самой вере, о которой вы мне говорили?
Ну, видите, я всегда полагал, что Бог действует в этом мире через создание законов. Бог дает законы, по которым материя развивается. И развивается, как бы поддерживая вот этой ну, энергией, силой Бога, его любовью, попечением. Это уже вещи не материальные, но, тем не менее, поддерживают вот мир. А мир, между тем, он действовал именно по этим самым законам. Всякая вот эта эволюция и прочее, она нисколько не противоречит представлению о том, что мир сотворен Богом. Сотворен как развивающийся. В мире все развивается, правда? И религия, и наука, и культура, и техника, все развивается. Почему сам мир не может развиваться? Он обязательно развивается. От простого к сложному, от амебы там, к человеку.
Действительно, это обезьяны к человеку?
Ну, тело, да. Ага. как сложнейший, так сказать, инструмент, который в состоянии улавливать уже дух.
Ясно.
Конечно.
Виктор, если вы хотите спросить, как относится отец Александр к дарвиновской теории, можете спросить, я просто знаю.
Положительно, это одно из объяснений эволюции, но один из многих механизмов. Естественный отбор, он просто это подметил, это действительно лежало на поверхности. Конечно, это есть. Мы с вами прекрасно знаем, когда мы каждый год вынуждены изобретать новые-новые антибиотики. Потому что к старым привыкают, естественный отбор у микроорганизмов происходит. И для них нужен новый придумать.
То есть все как у Гегеля, заложено в абсолютной идее, а потом оно, так сказать, взывается какими-то законами, которые мы открываем или в результате эволюции.
Ну, конечно. Ну, это просто естественное свойство. Организм приспосабливается. И, скажем, какие-то стафилококки не приспосабливаются к этому антибиотику. Появляется какой-то там ген устойчивости. Вот. Надо новый изобретать антибиотик.
Спасибо.
Так что мы это свидетельство об естественном отборе. Каждый год.
Дмитрий Беломестнов, пожалуйста, вы успеете задать вопрос, а отвечать на него уже отец Александр будет после выпуска новостей.
Отец Александр, скажите, пожалуйста, вот недавно произошло объединение Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за рубежом. Но, насколько я понимаю, в Русской Православной Церкви здесь, в России, осталось еще немало священников, которые, прям скажем, сотрудничали с органами госбезопасности, но никаких организационных выводов из этого сделано не было. Ну, вообще говорят, что и патриарх Русской Православной Церкви, он там, кажется, полковник КГБ. Вот нет ли здесь противоречий? И сейчас ведь говорят, что уже будет раскол в Русской Православной Церкви за рубежом.
Действительно, ответ прозвучит уже после выпуска новостей. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу», ежедневный воскресный выпуск московской редакции «Радио Свобода», и в нашей студии протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Кочмы и Дамиана в Москве, председатель Российского библейского общества. Ведет программу Владимир Вабурин, а вопросы задают Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Дмитрий Беломестнов, корреспондент информационного агентства «Прима Ньюс». После краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим. Вопрос трудный, я думаю.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня патриотические силы проводят акцию в поддержку Сербии под названием «Сербский марш». По словам его организаторов, в числе которых Евразийский союз молодежи, на улицу выйдут до 2000 человек. Цель акции – выразить солидарность с Сербией, протестующей против независимости Косово. В Кабуле совершена попытка покушения на руководителей Афганистана. Во время военного парада по случаю 16-й годовщины свержения просоветского правительства в Кабуле была открыта стрельба. Есть раненые, сообщается о нескольких убитых. Никто из руководства страны не пострадал. Грузия обвинила Россию в провокационных действиях, направленных на возобновление конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. С таким заявлением в субботу выступил замминистра обороны Грузии Бату Кутелия. Российско-грузинские отношения вновь обострились после недавнего решения Москвы укрепить связи с Абхазией и Южной Осетией. На севере Косово в результате взрыва минувшей ночью были ранены 3 человека. Полиция сообщила, что взрыв произошел в городе Липосовец, населенный сербами. По словам, по всей вероятности, взорвалась ручная граната, брошенная из проезжавшего автомобиля. В багдадском районе Садр-Сити минувшей ночью в столкновениях погибли 8 человек. По данным властей Ирака, ранения получили 44 человека. В Петербурге в ночь на субботу неизвестные сбили лидера рок-группы «Мухомора» Андрея Васильева. По мнению музыканта, нападение связано с его участием в запланированном на 1 мая концерте «Митинги оппозиции». Тегеран выразил возмущение убийством двух иранцев на границе с Азербайджаном. Два молодых человека возвращались в Иран из Азербайджана после нелегального пересечения границы.
Лицом к лицу. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Кочмы и Дамиана в Москве, председатель Российского библейского общества. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Дмитрий Беломестнов, корреспондент информационного агентства «Прима Ньюс». Его вопрос прозвучал до новостей. Он начал с объединения Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за рубежом, а вопрос можно, наверное, коротко сформулировать так, что в Русской Православной Церкви не произошло покаяния.
Ну, наверное, дело не только в этом. Прежде всего, вот это разделение между Московской Патриархией и Русской Православной Церковью за рубежом главной своей причиной имело то, что Церковь здесь, в Москве, в России, Православная Церковь, была подчинена безбожной власти, была вынуждена с ней считаться, идти на какие-то компромиссы, даже вот на как бы сотрудничество и прочее, прочее. Это все было как бы условием игры, условием существования. Это не было искренним желанием со стороны церкви. И поэтому вот церковь за рубежом считала ее не просто, так сказать, безбожной церковью, а церковью сатаны. Так, во всяком случае, рассказывал митрополит Антоний Сурожский, который хотя служил в Лондоне, там была кафедра, но вот именно такое отношение было к нему, потому что он принадлежал юрисдикции Русской Православной Церкви Московского Патриархата. И в 1988 году эта зависимость исчезла. Церковь стала свободна от этой опеки, так сказать, атеистического государства. И, коль скоро исчезла причина разделения, должно было быть объединение. И мы видим, что оно и произошло. Это слава Богу. Потому что и богослужение одинаковое, Библия одинаковая, все, собственно, одинаковое. Нет причин для этого разделения. Тем более сейчас русская диаспора увеличивается, русские люди едут на Запад, едут обратно, приезжают туда и обратно. И им как-то вот выделять, что вот эта церковь зарубежная, это вот нашего патриархата, это Константинопольская, вот сюда можно ходить, сюда нельзя ходить. Ну, человек понял какую-то нелепую совершенно ситуацию. Он уже давно забыл про эти причины, из-за которых это разделение произошло. И главное, однако, даже не в этом. Вот главное в примере, который дал своей жизнью митрополит Антоний Сурожский. Он с самого начала, еще до начала Второй мировой войны, он присоединился именно к православному приходу, который был в юрисдикции Московского патриархата. И затем становится иеромонахом, епископом, митрополитом. И все замечательное, глубокое, что он для себя открывал в жизни, как врач, как человек, как епископ, как христианин, он это все нес в своих проповедях, в своих книгах. И они стали нашим достоянием, именно потому, что он был епископ нашей церкви. Вот если бы он был в зарубежной церкви, то все это было бы нельзя. А так он печатал в журналах Московской патриархии, и книги сейчас выходят, он наш, и слава Богу, что это богатство к нам пришло вот через его мужественный поступок. Потому что, конечно, там многие в парижской миграции осуждали за это. То же самое церковь за границей. Там тоже есть замечательные священники, епископы, замечательные богословы. И они теперь становятся нашими. И вот это объединение этих богатств, то, которое было накоплено в этом состоянии миграции, огромная культура русская, которая тоже, так сказать, свои все корни сохранила там. Я думаю, что это очень важно. И вот Дом русского зарубежья, который существует в Москве, как раз и задача в том, чтобы объединять все это богатство, войти в это наследство. Так что факт объединения, он совершенно замечательный. Я понимаю, что появляются люди, которые будут ставить во главу угла то, что ах, вот они там бывшие были, эти самые агенты, а вот они не раскаялись, пятое-десятое. Ну, а разве в других структурах, кроме церкви, этого не было? Этим было пронизано все советское общество. Чего ж мы будем пальцем только на церковь указывать, когда она находилась в положении, так сказать, в тисках, в гонимых. Ей ставилось условие. Либо, так сказать, делайте вид, что вы с нами сотрудничаете, хотя бы делайте вид, либо вас вообще не будет. Вам ничего не открывают, ничего, сказать, никуда не пускают, ничего. Вот так уже и приходилось, сказать, чтобы сохранить приходы, сохранить церковь для народа, который об этом, конечно, ничего не знал. Как отец Александр Мень говорил, что, ну, владыки там, патриарх, мы за их спиной мы трудимся. А они себя, так сказать, переносят вот фактически в жертву, загораживая нас, чтобы мы могли здесь ходить, молиться и трудиться, и проповедовать Евангелие.
Я думаю, что вообще любой шаг навстречу, любое объединение, это всегда явление положительное, только не объединяет все два людоеда. Я сделаю такое короткое отступление, чтобы продолжить эту тему. Может быть, я даже сделаю такое несколько смелое предположение, что этот шаг навстречу, который сделали Русская Православная Церковь и Русская Православная Церковь за рубежом, может быть и первый шаг к диалогу, я уж не говорю какое-то другое слово, хотя бы диалогу с другими христианскими конфессиями. Но сначала такое короткое-короткое отступление. Напомню, вам 94-й год, когда на богословской конференции «Единство церкви», организовал ее православный Свято-Тихоновский богословский институт, вы и отец Георгий Кочетков были подвергнуты довольно жесткой критике. Вас обвиняли и в обновленчестве, и в богословском модернизме, и в самочинных нововведениях. А вам особенно досталось за книгу «Побелевшие нивы. Размышления о Русской Православной Церкви». Сейчас ее можно и купить, и на интернете текст висит, поэтому я не буду вдаваться в содержание. Очень коротко, буквально там три строчки. Как мне показалось, что мне в этом вашем труде показалось главным, это размышления о невежестве, к сожалению, духовенства, об обрядоверии прихожан, о низкой богословской грамотности православных христиан, то, с чего мы начинали нашу программу, и наконец, о проблемах духовного образования. Все это было написано в таком очень полемическом ключе, но самое главное, это не те вещи, о которых я только что говорил, а самое главное, на мой взгляд, это экуменизм. Много мы уже здесь вспоминали отца Александра Меня. Он был таким убежденным, причем практикующим экуменистом. Вот когда я говорил, что возможно, что это будет шагом навстречу, что я имел в виду? Когда люди стали обращаться к Богу после 70-летия житья в абсолютно безбожной стране. Ну, кажется достаточно странным, что главным, оказывается, не обращение к Богу, а то, по какому обряду человек к Богу обращается. Ну, кажется, надо радоваться, что человек к Богу возвращается. Делает он это по православному обряду или по католическому, здесь уже дело второе.
Ну, видите, как раз ведь благодаря 70-летнему такому плену, подобно Вавилонскому, советскому плену, развитие церкви и богословское, и духовное, оно в сущности остановилось. И ведь когда мы в чем-то останавливаемся в развитии, то мы не просто остаемся на том же уровне, а мы отходим назад. Допустим, человек изучает язык иностранный, потом перестал. Потом через 10 лет снова начал. Он ведь вернется не к тому уровню, который 10 лет оставил язык, а гораздо раньше. Он же многое забыл из того, что было. И поэтому вот многие вопросы, которые обсуждались активно нашими епископами в начале XX века, как раз когда шла подготовка к собору, и было предложено епархиальным архиереям выразить свое мнение по поводу нужности, необходимости и возможности реформы Русской Православной Церкви, вот, то они высказались очень решительно и многие даже радикально. Сейчас, спустя в сущности 100 лет, мы находимся не на той же самой точке зрения, а гораздо где-то раньше, где-то в середине XIX века. Вот. И, соответственно, из этого уже надо исходить. Объединение вот с церковью, зарубежной церковью, оно к этому не имеет, пожалуй, никакого отношения. Это объединение, так сказать, русских сил, русского православия. Скорее наоборот, они, находясь вот в окружении инославных христиан, должны были сохранять свою идентичность именно из-за отказа, даже враждебного отношения к экуменизму. В то время как официальная так, позиция Русской Православной Церкви после 1945 года, все 50-е, 60-е, 70-е годы, была именно экуменическая. Контакт, диалог с другими церквями, и с лютеранскими, и с католической церковью, и во Всемирном Союзе церквей, вот, с тем, чтобы была открытость миру, знание того, что происходит в других конфессиях, и осознание того, что у нас основа-то Библия одна, Господь один. Но когда наступила свобода, и пришли вот в церковь люди, которые до этого жили такой коммунистическими идеалами, что мы самые лучшие, самые первые, то, естественно, здесь этот процесс резко остановился. И людям надо вновь войти в Евангелие, войти в церковь, и вот, войдя, осознав, понять необходимость единства христиан. Это будет уже в новых условиях, на новом уровне, с другими людьми и в другой, так сказать, культурно-технической обстановке.
Ну, понятно, что к XI веку, который считается веком окончательного раскола православной и католической церкви, может быть, вообще никогда не удастся вернуться, если удастся, наверное, очень не скоро.
Нет, вернуться ни к чему не удастся и не нужно. Мы не можем войти дважды в ту же самую реку. Время течет, это понятно. Но просто есть определенные процессы в обществе, которые приостанавливаются или, наоборот, идут ускоренно. И сейчас у народа в целом нет готовности вот такому диалогу, которая была, когда церковь была гонима. Это, знаете, подобно тому, как вот люди, когда они оказываются в камере тогда, в 20-30-е годы, там и баптисты, и православные вместе сидели, вот, и они были ближе друг к другу, чем тогда, когда они вышли из заключения и оказались на свободе. Тут же каждый, так сказать, вот, стремится свою идентичность понять и отстоять.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии сегодня, чуть в нашей церкви сегодня, протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Кочмы и Дамиана в Москве, ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задает Дмитрий Беломестнов, корреспондент информационного агентства «Прима Ньюс», и Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины». Пожалуйста, Виктор.
Отец Александр, ну, у вас есть свое мнение по поводу того, что происходит сегодня в Украине? Вот, на ваш взгляд, эта проблема будет решаться? Ну, например, после смерти Раскольника Филарета.
Я думаю, что личность, конечно, имеет большое значение. И при смене иерархов, естественно, меняются курсы. Особенно вот в ваших условиях, когда имеется свобода высказывания мнений, свобода выбора людей, конечно, что-то будет меняться. Тем более, что Украина, в сущности, это такой конгломерат очень разных настроений. Народ вроде бы один, но понятно, что западная и восточная, и центральная части очень различаются между собой. Там Крым, скажем. Крым вообще-то, у меня такое впечатление, он, в общем-то, скорее российский все-таки, чем украинский. Это то, что Хрущев таким широким жестом отдал. Потому что назад ничего не вернешь.
Советский больше.
Ну,
а не как, российский.
Ну, понятно. Ну, совет. Но все-таки его Россия когда-то присоединила тоже ведь. Екатерине там и так далее. Ну, раз что с воза упало, то...
Отец Александр, я был в храме в городе Овручи, и владыка Виссарион вел проповедь. Люди в церкви стояли, в основном сельский украинский обыватель, который говорит на украинском языке. Сам владыка Виссарион из Коростеня, с прекрасным знанием украинского языка. Тем не менее, он вел проповедь на русском языке. Вот как вы думаете, уместно ли обращать к людям, к прихожанам, на русском языке, зная украинский язык, я знаю, что вот основное противоречие между политиками украинскими и представителями Русской Православной Церкви вот именно вот по этой линии проходит.
Ну, ведь здесь, с другой стороны, те украинцы, которые были в церкви, они наверняка знают по-русски, да?
Сомневаюсь уже сегодня, что не так хорошо знают русский язык, как украинский.
Но ясно, что те русские, которые там были, они украинские не знают.
Это сельские были жители.
Ну, трудно сказать. Вы знаете, я вот в тех местах не был. Я вот в Крыму много лет бываю, в Коктебеле, там вот в Феодосии. И там даже сослужил священником, который там вот в Коктебеле там церковь открыли, замечательно все. Ну, служил, ну, на церковно-славянском, естественно, проповедил по-русски. Вот, там в основном русскоязычное население, и там как-то эта проблема вот не чувствовалась.
Но все-таки уместно, наверное,
обращаться. А вот как там, знаете, мне очень трудно судить. Для того, чтобы судить, это надо там быть.
Дмитрий Беломестнов, пожалуйста.
Отец Александр, вы президент Российского библейского общества.
Да.
Вот я хотел спросить, какие главные проблемы должен решить перевод Библии на современный русский язык, и какая попутно еще научная работа ведется в Российском библейском обществе?
Ну, научная работа как раз вот перевод Библии на современный язык. Это серьезная научная работа, потому что Новый Завет переводится с греческого, Ветхий Завет с древнееврейского. Необходимо очень хорошее знание того и другого. Так что это серьезная научная работа. И, собственно, главная задача, даже не перевод все-таки, а привести Библию, как говорил в своем манифесте Александр I, в наибольшее употребление в России. чтобы ее просто больше читали.
То есть понятно перевести.
Во-первых, понятно, во-вторых, чтобы она была распространена, чтобы можно было купить по доступным ценам. Вот это главная задача, потому что, когда Александр I решил почитать Евангелие в 1812 году, Наполеон пришел границу, все как-то захватило дух у императора, то он не нашел Евангелие на русском языке в Зимнем дворце. На французском был, на русском не было. И хотя период уже существовал, но во дворце не было. И вот он озадачен был этим, и на следующий год, уже в январе месяца 1613 года, указом было создано Российское библейское общество. Правда, оно через 13 лет было приостановлено, его действие, Николаем I. Но в 90-м году, 1990-м, возобновилось. Слава Богу. Так что вот сейчас Российское библейское общество является, пожалуй, самым крупным издателем Библии у нас в России. Мы уж не импортируем их из-за рубежа, как было в начале 90-х годов. Издаем сами. Слава Богу, типография у нас хорошая, много. Вот. И Библия доступна и по цене, и форматам, самые разные. Вот. А что касается перевода, это нормально, чтобы на каждом языке существовало несколько переводов. Как сказать, в английском есть несколько переводов. Это нормально, человек может избирать тот, который ему больше подходит. Но вот тот новый перевод, который делается, и будет уже в 2010 году практически закончен, он, конечно, отвечает, наверное, потребностям молодых читателей. Молодежь как-то вот больше склоняется к нему, хотя я предпочитаю синодальный перевод. И многие другие люди и моего возраста, и помоложе тоже. Потому что перевод – это дело Библии, и дело очень трудное. И сейчас много возникло разных переводов. Чем больше появляется, тем яснее становится какая-то трудная задача. Но, думаю, наличие еще одного перевода на русский язык, собственно, даже не еще одного, есть вот Новый Завет, перевод епископа Кассиана Безобразова, тоже очень, очень хороший перевод. И это всегда такое крупное культурное явление. Потому что очень многие места становятся понятны именно тогда, когда мы трудное место смотрим, а как оно переведено в синодальном переводе, как оно переведено Кассианом, как оно переведено в новом переводе Российского библейского общества.
Вот будет ли он точнее, на ваш взгляд, чем синодальный перевод?
Знаете, трудно ответить на этот вопрос, потому что ведь это большой текст. Какие-то места всегда могут удачно, а какие-то нет. Поэтому я и говорю, что для глубокого понимания трудных мест хорошо, когда есть более одного перевода. Еще есть комментарии. Там, ну, возьмем, «Блажен нищий духом». И сколько комментирует это? Самая известная фраза – «Заповедь блаженства». И до сих пор это остается самым трудным местом. И вопрос не только в переводе. Вопрос в сопоставлении с другими частями, вообще со всем контекстом евангельским. Только тогда действительно начинаю. Вот я недавно читал статью матери Марии Скопцовой. Ее перевод, ее понимание этого места совершенно удивительно, не похоже на все другие. Что нищий духом тот, кто отдает себя, кто готов душу свою положить. Именно не жизнь, а душу положить. Готов не считает, что там, сказать, ему станет хуже и меньше успеет в молитвах там, и в духовной жизни, если будет оставлять время от помощи бедным и больным вот для своего собственного, так сказать, формирования. И вот она понимает эти слова так. Нищий, который раздает все вот без оглядки, именно вот в служении ближнему. Поэтому он говорит, что блаженны нищие духом, потому что отдавая, мы получаем. Она вот эту мысль особенно, так сказать, вот все время подчеркивает, что в духовном мире это в противоположном материальному. Где мы отдаем, мы, значит, у нас меньше там денег остается, меньше сил там и так далее. А в духовном, если мы отдаем, мы себя обогащаем через это. У нас этот источник этот, он усиливается. В свое время Волошин замечательно это выразил слова. Мы отдали, и этим мы богаты. И мы рабы всего, что жаль отдать.
Отец Александр, если позволите, еще раз я хочу вернуться к теме экуменизма. Вы довольно интересный образ нарисовали, который, пока вы отвечали на предыдущий вопрос, я так сформулировал, что чем меньше свободы внешней, тем больше у людей возникает свободы внутренней. У вас был пример с тюремной камерой. После того, как убили отца Александра Меня, патриарх московский всея Руси написал специальное письмо по этому поводу, где были такие строчки. В своем богословском дерзновении отец Александр иногда высказывал суждения, которые без специального рассмотрения нельзя охарактеризовать как безусловно разделяемые всей полнотой церкви. Я думаю, в первую очередь святейший патриарх имел в виду и коммунистические взгляды отца Александра. Да, действительно так сейчас произошло, вы абсолютно правы, что слово это в некоторых кругах Русской Православной Церкви, экуменизм, является едва ли не ругательным.
Да, к сожалению, это так.
Хотя сказано в послании апостола Павла: «И надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись искуснейшие».
Да, то есть, получается, святейший тоже это цитирует.
Да, да, да. И получается, что это, да, дабы открылись бы искуснейшие, только искуснейшие, понятно кто. Ведь никому сейчас в голову не придет отстаивать систему Птолемея. Ну, просто это невозможно. Земля находится в центре Солнечной системы, а совсем недавно еще, 400 лет каких-то,
да, Галилей,
Галилея чуть не сожгли, а Джордана Бруно таки отправили на костер.
Да.
А если буквально читать Библию, получается, что да, действительно, Земля в центре, Солнце кружится вокруг нее, но никто же сейчас этого не делает.
Значит, буквально читать не надо. Надо читать, учитывая духовный смысл, а не принимать Библию как учебник.
Что должно произойти, чтобы экуменистические идеи стали востребованными? Знаете, грустный вывод был бы, вот если свобода будет поменьше, внутренняя свобода побольше, и экуменизм таким образом будет побольше.
Ну, я думаю, это не единственное условие, к счастью. Я думаю, что это будет происходить по мере евангелизации нашего народа. По мере того, как люди будут больше и больше читать Евангелие. И понимать, что центром Евангелия является не просто традиции, так сказать, вот, то, что внешняя сторона нашей жизни, а центром Евангелия является любовь к Богу и ближнему. Вот эти две заповеди, на которых стоит все. Это сказал нам сам Христос. А когда, если мы будем идти в этом направлении, то мы увидим, что, как святейший совершенно верно сказал вот минувшей осенью прошлого года, что и у католической, у православной церкви есть что сказать современному миру. Но для того, чтобы церковь могла говорить, это должны быть не отдельные замечательные богословы, а должна быть вот это народ, который действительно живет Евангелием и евангельской вестью. Не просто потому, что это вера отцов там, и так далее. Вера отцов у нас самая разная была. Язычество тоже было вера отцов. А чтобы именно вот евангелизация, чтобы сердце и жизнь были этим пронизаны хотя бы тех людей, которые вот приходят в церковь.
Но все-таки какой-то шаг к экуменизму был сделан на минувшей неделе, когда приход в баре в итальянском был передан Русской Православной Церкви. Я просто один раз встречался с отцом Владимиром Кучумовым, который настоятель этого прихода, и он сказал, вот, знаете, а с какой потрясающей терпимостью монахи-доминиканцы относятся к нашим паломникам, им было как-то вот неудобно, ну, даже, говорит, случайно, но ясно, что это никакие не паломники, а просто любопытствующие. Mm-hmm. Вот чего, на мой взгляд, очень не хватает сегодня Русской Православной Церкви. Я в прошлом году проехал на машине со своим другом, который человек искренне верующий, давно не живет здесь в России, живет в Америке, все Золотое Кольцо. И сколько раз мы встречались с очень враждебным отношением, типа, а что пришли-то?
Ну, это какая-то, знаете, незрелость, это какое-то, знаете, восприятие людей, которые вроде по годам взрослые, а психологически еще дети. Но как для детей свойственно бояться чужих, но папа, мама не знает. Тетка пришла, тоже хорошо. А соседка там или там незнакомый человек, они сразу боятся, пугаются. Вот такая вот детская реакция и у нас. Эти люди же, как они еще дети, они пришли-то в церковь совсем недавно, и к Евангелию тоже. Когда они уже окрепнут, не будут бояться, так сказать, чужих, а понимать, что, скорее, наоборот, с ним можно общаться, если тут им важно и своего опыта сказать, тогда будет и другое отношение. Кстати, очень хорошо, что вы вспомнили святителя Николая. Он как раз, я думаю, является покровительством экуменизма, потому что он прославлен был на Востоке, а мощь его на Западе. И как раз с Востока этим на Запад. И западные христиане, и восточные его почитают, причем восточные в большей мере. Даже молятся ему и вообще не христиане, и китайцы, и
кстати,
мусульмане,
это известно. И доминиканцы, в частности, и католики в целом это признают, кстати.
Конечно. Да. Так что, думаю, вот святитель Николай, как раз его жизнь и судьба, и уже после его смерти, его почитания, как раз является ярким примером, каким должно быть отношение христиан друг к другу.
Был последний вопрос, и сейчас у журналистов есть по несколько секунд буквально, чтобы сформулировать, что же было самым главным, самым интересным в этой почти часовой беседе с протоиереем Александром Борисовым, настоятелем храма Козьмы и Демьяна в Москве. Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Я просто поразил отец Александр своей добротой, своим вниманием. А сейчас у меня просто праздник духа.
Спасибо.
Дмитрий Беломестов.
Я, во-первых, хочу присоединиться к словам Виктора. И, во-вторых, я человек нерелигиозный, но то, что говорит отец Александр, очень полезно вот мне и, наверное, другим людям для понимания того, чем живут сограждане, которые веруют, которые ходят в церковь.
Я закончу. Мы достаточно давно с отцом Александром знакомы, еще с тех пор, когда он был депутатом Московского совета. Знаете, мне, как всегда, в этой программе не хватило времени. Спасибо, что пришли. Протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Козьмы и Дамиана в Москве, представитель Российского библейского общества, отвечал на вопросы Дмитрия Беломестного, корреспондента информационного агентства «Прима Ньюс», и Виктора Тимошенко, московского корреспондента газеты «Голос Украины», координатор программы Карен Агамиров. Продюсер Михаил Костуров, вел программу Владимир Поворин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшие понятия. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Но для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, мне в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось. Стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего. Теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио.